новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москоботы». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем.
Движение
в городе, скорее всего, будет затрудняться. Да, к 6 часам вечера обещают 7-бальные пробки. Но это понятно, потому что снова осадки, скользко, мокро, и пробки постепенно увеличиваются. Основные затруднения сейчас на МКАДе. Будьте внимательны, пожалуйста. 2 ДТП. Внешняя сторона, получается, перед шоссе энтузиастов, а, соответственно, на самом шоссе энтузиастов тоже пробка, поэтому будьте здесь внимательны. Там тоже ДТП. Так, третье транспортное кольцо. Хорда стоит. Еще на самой трешке в районе Сити затруднения, в районе Савеловского вокзала и Рижского вокзала. Садовое кольцо, кстати, внутренняя сторона ездит получше, чем внешняя. Но запасайтесь временем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Песков заявил, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем. Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима. В России предложили внедрить плату за выбросы парниковых газов. И в конце мы с вами обсудим, что в Омске коллекторах оштрафовали на 105 тысяч рублей за давление на должника. Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Песков заявил, что Россия готова решать задачи на Украине дипломатическим путем. Россия неоднократно делала такие заявления и заявляла, что готова добиться своих целей на Украине. Президент Путин неоднократно делал такие заявления, сказал Песков. Мы твердо намерены добиться поставленных целей. Предпочли бы сделать это через дипломатию, но если это не будет возможным, то военная операция будет продолжена до тех пор, пока цели не будут достигнуты, добавил Песков в интервью агентству Bloomberg. Кстати, Bloomberg сам сегодня опубликовал заметку со ссылкой на некие источники, согласно которым якобы вот от Москвы какой-то сигнал подается, что Москва готова на переговоры с Киевом, но там под определенные условия. Родион Мирошник с нами, посол по особым поручениям МИД России. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, текущая ситуация располагает дипломатией или нет?
Дипломатия гораздо более широкое понятие, нежели только ведение переговоров условно с киевским режимом вот ради каких-то достижений, каких-то договоренностей. Сейчас Киев демонстрирует свое полное нежелание о чем-либо договариваться. Даже последние инциденты, которые в Белгородской области, они подчеркивают, что даже на нижайшем уровне, то есть имеется в виду, когда речь идет об обменах, о гуманитарных коридорах, или то есть вынужденные моменты, которые касаются каких-то гуманитарных целей в рамках военных операций или военного противостояния, то есть даже на это Киев не способен. Поэтому дипломатия не заключается только во взаимоотношениях с Киевом. Киев – это внешне инспирированный конфликт, внешне финансируемый, поэтому его продвижение и развитие зависит от внешней поддержки. И вот здесь дипломатия является одним из ключевых факторов.
Ну а какие инструменты в данном случае есть, если мы понимаем, что переговорный процесс – это все-таки процесс не односторонний, а если другие стороны заранее обвиняют, что мы не пойдем на те условия, которые, например, предлагает Москва, то смысл какой?
Смысл очень простой, и дипломатия возникает тогда, когда, как говорил Сергей Викторович Лавров, для танго нужны двое. Угу. Вот когда обе стороны готовы к ведению переговоров, то речь тогда может идти о достижении договоренности.
Да.
В данном случае речь идет о том, что урегулирование конфликта возможно через взаимоотношения с Западом, и через влияние на мировое большинство. Поэтому сейчас обсуждение вопросов, ключевой вопрос, который я могу поставить, это вопрос о снабжении вооружением киевского режима.
Так.
Поэтому как только Киев будет перекрыты источники поступления вооружений, источники финансовых дотаций, то естественным образом Киев очень быстро успокоится и не сможет вести, продолжать кровопролитие. Поэтому не в Киеве находится ключ к решению прекращению кровопролития. Сейчас Россия открыта к ведению диалога, если будут адекватные предложения. Пока Запад продолжает играть в свои игры, продолжает накачивать Киев, хотя все с меньшим и меньшим успехом.
Но, Родион Валерьевич, а не выходит ли, что все-таки вот эти вот словесные посылы и с той стороны, и с нашей стороны по поводу дипломатии, все открытой дипломатии, это своего рода некий ритуал, потому что все прекрасно понимают, что именно дипломатия, не получилось дипломатическим путем урегулировать конфликт, и поэтому началась специальная военная операция. И поэтому, Стамбул была попытка, в общем, потом понятно, чем все обернулось.
Я бы дипломатию не подменял в дипломатии не подменял бы политические и геополитические процессы. Они гораздо более объемные. И в данном случае, когда мы знаем как минимум там 7 переговорных площадок, которые были, начиная с 2014 года, в которых участвовала Россия, и они все были сорваны действиями Киева, либо внешними факторами спонсоров, которые организовывали киевский процесс. А поэтому, если нет возможности договариваться, будет решение военным путем. Но в какой-то момент, это в любом случае, придет тот момент, когда мы сможем, дожать режим или его спонсоров до того состояния, когда будет вариант сесть за стол переговоров. Пока его нет, то есть нет необходимости настаивать на том, чтобы он проходил. Мы демонстрируем, что мы готовы к решению этой проблемы, чтобы остановить кровопролитие. Но это совершенно не отменяет наши цели, которые были поставлены президентом перед началом специальной военной операции. Поэтому демилитаризация, это никуда не снимается. Денацификация, демонтаж киевского режима марионеточного тоже является ключом к решению этой проблемы. Так что как только будет Запад готов прекратить финансирование преступного режима, то есть тогда будет смысл говорить о том, как это пошагово, поэтапно будет происходить.
А вы думаете, что Запад в какой-то момент будет к этому располагать?
Все конфликты, которые были до этого, которые были инспирированы Западом, каким-то образом заканчивались именно переговорным процессом, либо действиями, которые показывали уход Запада из этой площадки. Возьмем Афганистан. Афганистан закончился, обрушился очень быстро, несмотря на несколько триллионов долларов, которые были за 20 лет туда вкачаны.
Но это 20 лет. Понимаете, до этого уже было 20 лет.
Извините. Да. Темпы вкачивания в украинский режим гораздо выше, чем в Афганистан. Поэтому сейчас американцы уже находятся в шоке, что у них на горизонте маячит где-то цифра в полтриллиона долларов. И это совершенно неприемлемо для целого ряда внутриполитических организаций, в частности республиканцев и ряда других политических игроков, которые будут настаивать, что ставить на заранее заведомо проигрышную лошадь или ставку нет никакого смысла. Поэтому это все в украинский кейс, он давно находится внутри их, то есть внутриамериканской, внутриевропейской политики.
А слушатель наш говорит, смотрите, в Киеве четко же заявили границы по договору 2004 года, а потом, сами себе и запретили эти переговоры вести, и вообще имеет ли смысл сейчас в условия каких-то договоренностей ставить 95-й год, 2005-й год, 2014-й год?
Мы не ставили ни такого рода условия. Это нарративы, которые извергает киевский режим. И, опять же, когда мы говорим о готовности к переговорам, мы говорим о том, что это не значит, что мы будем вести с Киева. Поэтому готовы отвести переговоры ради урегулирования конфликта, ради прекращения кровопролития и достижения тех целей, которые поставлены перед нами, которые обеспечат безопасность Российской Федерации и российского, пророссийского населения, проживающих на этих территориях. То есть если бы в 2022 году мы не начали специальную военную операцию, то в Донбассе была бы ситуация абсолютно аналогична, как сейчас на Ближнем Востоке на территории Газа.
Понятно. Спасибо большое, Родион Валерьевич. Вас благодарю. Родион Мирошник был с нами, посол по особым поручениям МИД России. 7373-948, это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, располагает ли ситуация сейчас дипломатическому пути решению поставленных задач? Или все-таки нет? Так, вчера говорили, будут договариваться, не будут. Сегодня говорили, будут договариваться. Каждый день. Понимаете, фундаментально... Мы же говорили, что мы не закрыты от переговоров. Нет такого, что все, мы ото всех закрылись, и поэтому только так. Но так как заранее выдвигаются невыполнимые условия, то есть это условия для ведения переговоров. Кто на такое пойдет? И главное, ради чего? Ради чего на это идти? Ради чего идти на уступки Киева? Потому что внутри же тоже спросят, ради чего все это было. Точно совершенно. Плюс вопрос там каких-то гарантий безопасности и прочее. Ну, как? И видите, Родион Мирошник говорит, что здесь даже не Киев будет субъектом переговоров, а будет Запад субъектом переговоров. Здесь тоже очень любопытно, с учетом того, что Запад периодически говорит, что вот переговоры возможны, если Киев согласится, а Киев не согласен. Мы понимаем, что это игры своего рода политические, потому что если уж надо будет, то, соответственно, и Зеленский приедет куда надо, и в переговорах будет участвовать, это понятно. Ну, или не Зеленский, кто-то другой вместо него. Вот. Но вопрос, располагает ли ситуация к этому? Так, как наши эксперты знают, что думают американцы и от чего они в шоке, говорит Виктор. Вы понимаете, есть люди, которые умеют сопоставлять факты, есть люди, которые умеют читать между строк и просто ну, понимают, что происходит. Ну вот, нет, конечно, бывает, что люди ошибаются. Но, понимаете, вот с ваших сообщений я вижу, что ну, Украина же поставила такие... Соответственно, условия. И вот как дальше? Если Украина поставила такие условия, же, конечно, нам надо на эти условия идти. Правильно? Мы тоже выдвигали условия, на наши условия не пошли, поэтому началась специальная военная операция. И, конечно, дипломатический способ решения вопроса во многом будет зависеть от того, какое положение будет на фронте. Какие стратегические районы будут заняты для того, чтобы понуждать противоположную сторону к тому, чтобы вести переговоры, потому что и противоположная сторона тоже прекрасно понимает, в каких условиях она находится, и самое главное, ну, как бы, каковы шансы по дальнейшему развитию этого конфликта. Уступки сразу нет. Не за это парни складывают голову на полях сражений, говорит 111-й. Ровно об этом и речь, понимаете? То есть важно не забывать, что для нас, например, важно не просто идти на переговоры, а важно понимать, какие последствия это может иметь внутри страны. Просто вспомните Стамбул. Вот. Как и что говорили про этот Стамбул. И для той страны тоже очень важно, ну, я имею в виду для украинской, да, что там пойдут, не пойдут они на эти переговоры, если пойдут, на каких условиях, потому что тоже это очень серьезно отражается на внутренней обстановке. Для американцев, не знаю, отражается, для них там на внутренней обстановке не отражается, у них там свои сейчас проблемы возникают, но самое главное, сколько времени может пройти, вот, потому что так-то можно сесть. Если тебе предложат, ну, давайте сядем за стол переговоров. Но когда Украина говорит, давайте мы соберемся в Рияде, давайте мы соберемся в ЮАР, давайте мы еще соберемся, не знаю, в Швейцарии, но будем собираться без России, но будем обсуждать, как сделать так, чтобы конфликт закончился, ну, вы понимаете, что это разговор в пользу бедных.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу Стрелкова давайте поговорим. Приговорили его вчера к 4 годам колонии общего режима. Мосгорсуд вынес такое решение. Отбывание наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайта в интернете в течение 3 лет. Стрелкова задержали и арестовали в Москве в июле 2023 года. Обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. В материалах уголовного дела речь идет о 2 постах в Телеграме от 25 мая. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что значит приговор Стрелкова для внутренней политики в стране?
Ну, сам по себе каким-то поворотным мощным событием он не является, потому что, значит, когда человек попадает уже в следственный изолятор, шансы на то, что он выйдет без приговора в России весьма невысоки. А вот приговор ну, достаточно высокий по меркам сказать, поста, того, что, в общем, не связано, то есть инкриминированные действия не связаны с насилием, с чем-то еще. Но, с другой стороны, довольно вегетарианские по нынешним меркам, когда и за посты, и за высказывания дают и более мощные сроки, тем более поговаривают, там, что шанс выйти по УДО относительно скором будущему Стрелкова тоже может быть.
Угу. Но, как бы, в качестве, если рассматривать это дело, в качестве какого-то посыла и кому тогда? Вот что это значит? Стрелков попал в информационный пузырь 2014 года и остался там. Он слишком сильно начал, как бы, ну, я не знаю, агрессировать, особенно в контексте того, что летом происходило в стране, или что?
Ну, приговоры, они могут быть сигналом, когда количество единичное, когда количество конечное. Когда вчера, там, мы в один день получаем приговоры Стрелкову, пензенскому губернатору и Треповой. Мы получаем вчера эти приговоры. Понятно, что уже, собственно, скорее фабрика здесь работает, нежели способ трансляции каких-то сигналов. Да, безусловно, если считывать это как нежелание как бы власти поощрять, в том числе такой радикально-милитаристский, радикально-патриотический тренд, ну, наверное, существует, потому что власти важно для себя свободу маневра сохранять и для движения в любом направлении. Вот, с другой стороны, ощущение того, что Стрелков, ну, провоцирует власть на какие-то жесткие действия, он так или иначе по эфирам Стрелкова возникал там, да. Время от времени искали, собственно, на кого может работать Стрелков, в чьих интересах идет информационная кампания против министра Шойгу, но такого очевидного интересанта тоже не оказалось. Поэтому Стрелков экспериментировал с системой. Система показала, что она готова делать довольно много исключений, она по-прежнему делает много исключений для самых разных людей, и право применения довольно выборочное, но в данном случае ему это не простили.
Но, Михаил, еще такой момент возникает. То есть можно ли сказать, что Стрелков разозлил? Стрелков с учетом его аудитории представлял, ну, некую, не знаю, какую-то опасность или еще что-то? Или, опять же, стоит еще это рассматривать в контексте того напряжения, которое было летом? Там, Пригожин, мятеж, вот это вот все. Рассерженные патриоты.
Ну, безусловно, там прошлым летом был довольно большой невроз, связанный с потенциалом украинского наступления, от которого ждали гораздо большего, чем оно дало. Поэтому, собственно, это порождало довольно тревожную такую атмосферу. Вот. Говорить о том, что реальную опасность представляют рассерженные патриоты, мне кажется, это миф, это люди, достаточно легко впадающие в уязвимость, в депрессию, в ощущение собственного бессилия, не хуже, чем любые либералы. Можно ли себе представить, что в коридорах власти гуляют записки, в которых говорится, что вот все эти люди очень опасны, собираются на какие-то мероприятия, замышляют что-то серьезное и важное? Ну, такое случалось когда-то, не знаю, вокруг генерала Рохлина, в истории это видели. То есть некой валюты административной это может быть. Реальная опасность, я думаю, минимальна.
А слушатели наши сразу пишут, еще одного осудили за мнение. Так это осуждение за мнение или за что-то другое?
Ну, технически, конечно, это осуждение за мнение, за реализацию конституционной свободы слова. Таковы правовые реалии сегодняшней России. Другое дело, что как бы осуждают не всех и не всегда. Кто-то увидит в этом выборочность правосудия, кто-то желание властной системы показать, что она непредсказуема, она реагирует на там менее острые вещи, гнает более острые вещи, и в этом некая непостижимость природы власти, которая эту магию власти создает. Наверное, то и другое, и в том, и в другом будет элементы правды. Кто-то скажет, что, ну, не знаю, министр Шойгу сильно обиделся и пожаловался, и в данном случае именно адресат выпадов Стрелкова мог сыграть свою роль в том, что всем бумагам в правоохранительной системе и в государственных ведомствах тоже дали ход.
А с чем связано утверждение, что политический вес Стрелкова как раз в тюрьме может повыситься по сравнению с тем, когда он был просто рассерженным блогером?
Ну, технически там, да, пребывание в тюрьме иногда бывает выгодно, потому что так или иначе ты становишься символом, вокруг тебя уходят какие-то разговоры, а может быть, ты чей-то проект, а может быть, все не просто так, а может, какая там здесь интрига, там, да, как, не знаю, сегодня про Надеждина. Такое может быть. С другой стороны, примеры того, когда человек, оставаясь в заключении, становится не просто символом, но и последующим героем, их в российской истории немного, и таких русских Мандел в истории немного, хотя, ну, не значит, что это вообще, в принципе, невозможно. Но в случае Стрелкова, честно говоря, наверное, молчащий Стрелков, он более консенсусный, потому что говорящий Стрелков давал достаточно поводов и для иронии, и для хейта.
Но за пределы же это никуда не выходило, потому что, ну, у него не было того ресурса, например, который был у Пригожина, что в какой-то момент стало напрягать.
Ну, всегда не понять этот момент, когда сегодня можно, как бы завтра нельзя и так далее. Конечно, в принципе, говорить Стрелкову, как человека, добивавшегося политики какого-то бы ни было результата, наверное, было бы большим комплиментом.
То есть вот, ну, это было просто блогерство, грубо говоря.
Ну, такой активист, такой блогер, там, да, достаточно яркий, достаточно резонансный, но для которого презентация собственной позиции и была скорее целью, нежели инструментом.
Но получается, что Стрелков являл собой как бы один из двух лагерей под названием патриоты, как бы патриоты рассерженные, патриоты, не знаю, там, правильные, не рассерженные. И вот с вашей точки зрения, вот этот конструкт теперь как бы разрушился, нет вот этих рассерженных патриотов, и нет у них каких-то там лидеров, например, то есть остались кто? Правильные патриоты?
Но в силу того, что итоги военных действий России, мягко говоря, противоречивы, размыты или поддаются такому однозначному исчислению, вполне естественно, что возникает зазор между идеалами относительно представлений возможных военных политических России и той суровой реальностью, которая временами возникает. Поэтому зазор всегда будет. Всегда будет этот разлом. Мы можем видеть по Z-каналам, что существуют такие разломы. Мы видим, что есть какие-то и авторы там телеграм-каналов, не анонимные, типа Виктора Ахсенса, которые позицию свою подают. Поэтому разлом и раскол будет существовать всегда. Другое дело, что, может быть, наиболее яркие символы его, они для власти в чем-то аллергены.
А почему, Михаил, с вашей точки зрения, Стрелкова не стали брать, что называется, в оборот, то есть вводить в систему, чтобы он там был полезен или так, как хочется и самой системе?
Ну, с одной стороны, вроде как вводили его в систему куда-то на фронт, он уезжал какое-то время, не выходил с эфирами, а потом что-то пошло не так, и Стрелков обратно вернулся в блогеры. С другой стороны, все-таки сейчас время не таких не ярких, не изящных маневров там, да, что там, не знаю, опять же, ярким маневром там была бы, не знаю, допуск там, надежда на выборы там, да, для того, чтобы показать, как мало он набрал там, да. Но шансы на это по-прежнему кажутся невысокими, потому что это кажется слишком таким тонким и ящным для существующих таких суровых и линейных политических реалий.
А как...
Даже если это может быть выгодно власти.
А между ними связь какая? Ну, то есть вы уравниваете по какому-то повесу общественному?
Ну, как бы возможности как-то играть, возможности маневрировать, возможности кого-то интегрировать или кем-то манипулировать там, да? Конечно, публичная политика всегда будет построена на подобные манипуляции, но иногда, когда все-таки грохочет пушки там, да, муза не так востребована.
Понятно. Спасибо большое, Михаил. Вас благодарю. Михаил Виноградов был с нами, политолог и руководитель фонда «Петербургская политика». 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. 4 года Стрелкова в итоге дали с самого начала. Бывший министр обороны ДНР настаивал на своей невиновности, утверждал, что предъявленное обвинение абсурдно. Также он не отрицал, что... был автором постов, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. Стрелков занимал должность министра обороны ДНР с мая по август 2014 года. В ноябре 2022 года Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Боинга на территории ДНР. Это вот параллельный трек такой был. Так, рассерженные патриоты должны будут забиться под плинтус, затерпеть и продолжать выражать свои мысли исключительно в теплой атмосфере. Такого же теплого дивана безопаснее будет, а то до дискредитации один шажок, говорит Виталий. Ну, послушайте, объективно, правда, как не сопротивляйся, но времена действительно сложные. Что там, как там? Но с точки зрения системы эти посты были недопустимы. И вообще очень... Ну, согласитесь, лето прошлого года было довольно нервозным в стране. Вот, и поэтому как бы сработало, как сработало. Если только для провокации его использовать, а так, еще не доверяя мужчинам, но это уже лирика по поводу этого. В итоге 4 года ему дали, и там, соответственно, еще нельзя администрировать сайты ему 3 года.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В России предложили внедрить плату за выбросы парниковых газов. К 2028 году могут запустить систему взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов. Следует из проекта плана по реализации стратегии низкоуглеродного развития. Ранее о вводе в стране цены на углерод не заявлялось, прошу прощения. Так, что здесь любопытного? Значит, РБК об этом пишет, проект опубликован, был еще в декабре, соответственно, здесь что? Любопытно, Минэконом говорил, что ответственен за климатическую повестку в России, декарбонизацию, не заявлял о планах введения цены на углерод, которую в Международном валютном фонде назвали необходимым условием достижения глобальных климатических целей. Подобная плата в той или иной форме уже введена примерно в 50 странах и планируется в еще более 20 странах, по данным Рейтера. Илья Рыбальченко с нами, эколог, научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько это все-таки реалистичный сценарий для нашей страны, что у нас будет вот этот вот углеродный налог?
Вы знаете, все зависит от степени взаимосвязи с наукой чиновников, которые принимают соответствующие решения. Монреальский протокол, напомню, был подписан в 1985 году. И на сегодня уже понятно, что он не работает вообще. То есть никакого влияния на углеродный след, на потепление не оказывает ни сам протокол, ни действия, которые предпринимаются в связи с ним. С другой стороны, есть позиция российских ученых. Есть протокольное решение Российской Академии Наук, что углеродный след не имеет никакого отношения к глобальному потеплению. Все дело в том, говорят российские академики в своем, напомню, официальном протоколе, что именно ионы калия, радиоактивные ионы калия влияют на потепление. Грубо говоря, включают и выключают солнышко примерно на четверть от этого колебания температуры. С другой стороны, говорят российские академики, выброс изотопов водорода влияет на озоновый слой. А в свою очередь историю с углеродным следом относят скорее к религии, к вопросу веры, не имеющей никакого отношения к науке. И в связи с этим, когда мы видим в российских министерствах людей, которые принимают решения, исходя из религии, а не науки, при наличии протокольного решения нашей Российской Академии Наук, возникает вопрос даже не об их образованности, а об их полном невежестве и нежелании взаимодействовать с российской наукой. Возникает даже вопрос, у нас выстроена сверхсовременная система межведомственного взаимодействия между ведомствами в России. Но неужели российский чиновник, предпринимающий эти совершенно безбашенные, извините за выражение, решения, не может просто нажать кнопку и связаться, запросить протоколы официальных наших российских ученых?
Илья Владимирович, а я понимаю, о чем вы говорите, но, возможно, логика следующая. Логика в том, что если этот механизм вводится согласно климатической повестке, зеленой сделке, позиции Европейского Союза, то, соответственно, мы тоже должны его вводить, чтобы стимулировать нашу промышленность, экологизировать свое производство, а там и, не знаю, там, до водорода, до электричества недалеко.
Например, такая логика. Какое же отношение это имеет к экологии? Позволю себе даже одну фразу процитировать из протокола российских ученых.
Да.
Эксперты считают, что концепция углеродной нейтральности и зеленой энергетики являются скорее идеологическими, чем научными, и призваны оправдать демонтаж российской промышленности. Кавычки закрываются.
А зачем же мы подписали стратегию низкоуглеродного развития тогда?
У меня вопрос к тому, кто ее написал. Как такое вообще могло произойти? Кому служат эти чиновники? И повторяю свой вопрос. А почему бы просто не обратиться к ученым? К протокольному решению научного совета Российской академии наук.
Понимаю, Илья Владимирович, о чем вы говорите. Но опять же, мы даже понимаем, что вот это весь механизм, там, не знаю, ESG, еще что-то, это про то, чтобы дешевые китайские инвестиции, дешевые китайские товары там не пускать на европейский рынок, что-то такое. Вот, то есть это такой спор, как это, элемент торговой войны, скорее всего. Но есть же опасение политическое, что у нас-то и так приходится нам логистику все перестраивать. А когда, значит, весь мир переходит на принципиальную, на какие-то там новые, значит, возобновляемые источники энергии, в товары будут закладывать какую-то формулу низкоуглеродности, то нас тогда вообще с рынка выкинут? Ну, такая логика политическая, я имею в виду. Может быть, поэтому наши чиновники стараются этой логике каким-то образом следовать, нет?
Думаю, что нет, поскольку размер экспорта наших низкоуглеродных товаров, наверное, не столь уж велик. Мы-то как раз высокоуглеродными товарами торгуем, и нам, наоборот, крайне выгодно политесно и политически как раз убедить человечество в своей именно научной позиции. С другой стороны, именно мы, россияне, в общем-то, перечеркиваем постулат, который принят на Западе, что во всем виноват человек и выбросы углекислого газа. Они из этого делают вывод о необходимости сокращения численности человечества, сокращения промышленности, ну и, соответственно, тут уж и до золотого миллиарда недалеко. И именно поэтому как раз Россия говорит, а давайте скажем правду. Давайте скажем, что с 85-го года, когда вы там что-то сокращали, не изменилось в потеплении ничего. Понимаете? Именно мы как раз и ведем к тому, что если человечество хочет сотрудничать, хочет интеграции, то нужно развивать промышленность с точки зрения истинной экологии. Не ЕСЖ, не так называемого устойчивого развития, которое, кстати, рекомендую почитать мне, специалистам. Там не так много про экологию. Там в последних версиях ЕСЖ больше про ЛГБТ. Вы удивитесь, но это действительно так. А вот истинная экология, она как раз говорит о том, что должны быть, например, истинно биоразлагаемые материалы, что должна быть экологическая утилизация. Вот куда нужно смотреть. А у нас говорят об углекислом газе, а при этом во всем мире пытаются строить пламенные сжигайки для мусора, которые дымят. Нет, просто здесь, в этой ситуации, нужен хороший менеджмент, понимание государственного муниципального управления и немножко башки.
Но, смотрите, Максим Решетников, глава Минэконома, он не так давно в интервью Интерфаксу заявлял, что энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики. В общем, звучит логично, но с вашей точки зрения, чтобы как бы, если мы же не выключаемся из международной торговли, нас из нее тоже выключить невозможно, но сложности нам определенные создают. Не получится ли так, что вот под эту эгиду устойчивого развития, ESG и прочего, а на это тоже купятся и развивающиеся страны в виде Китая, Индии и всех остальных, и так или иначе, в общем, ниши эти будут формально занимать?
Вы знаете, купятся однозначно, и с позиции Решетникова я тоже, как неудивительно, согласен. И вот почему. Давайте вспомним, за счет какой экономики, собственно, развились те самые развитые страны, о которых вы сейчас намекнули. А вот развились-то они за счет как раз не водородного и не возобновляемого, а они развились за счет того самого углеродного топлива. А теперь, развившись, пытаются навязать свою новую политику другим странам. Что это, как не попытка сдержать всех остальных, а?
Наш слушатель говорит, какая взаимосвязь между зеленой энергетикой и российской промышленностью? России самой стоит использовать зеленую энергетику. В некоторых местах не подведен ни газ, ни электричество. А это значит, нужно и газовые месторождения разрабатывать, и, например, значит, там ГЭС строить.
И замечательная атом. История. Замечательная история с зеленой энергетикой. Но мы с вами сейчас говорим про углеродный след.
Да, это
и
другое.
И про то, что, конечно, зеленую энергетику нужно развивать абсолютно. И более того, если у нас есть возможность поставить ветряк там, где он не очень шумит, то зачем нам, собственно, сжечь ископаемое топливо? Это как раз абсолютно правильно. Но причина-то здесь не в том, что оно выбрасывает углекислый газ, а в том, что не очень чистое, неправильно очищенное топливо, оно вызывает огромное количество мелкодисперсных частиц, грубо говоря, сажи в воздухе, других всяких оксидов углерода, NOx и так далее. То есть вот в чем проблема, в загрязнении.
Загрязнение.
В самом-то сжигании топлива на самом деле уж большой беды нет, если бы оно было чистым. Но оно
Илья Владимирович, с вашей точки зрения, все-таки почему есть вот это следование как раз как бы западному видению вот этого устойчивого развития и так далее? Ведь, опять же, мы же предлагали там зачислить российские леса, там крупнейшие в мире, вот в какие-то эти протоколы, которые оценивают там вклад стран в очищение воздуха. Мы предлагали там еще какие-то проекты, но эти проекты отметаются, и предлагается вместо этого какой-нибудь CBM, который мы должны платить, и остальные страны тоже. То есть это борьба просто за рынки. То есть европейцы пытаются, насколько я понимаю, выстроить рынок покупателя, который будет выбирать, значит, откуда и кто ему и по дешевке желательно должен продавать. Но с вашей точки зрения, почему же идет, если при прочих равных есть понимание, что там от нефти никуда не деться, от газа не деться, нужно там какие-то фильтры мощные ставить, значит, там на угольных шахтах или еще где-то. Ну, то есть есть варианты, как реально улучшить экологию, обслуживать, например, чтобы огромные бочки с дизелем не прорывало где-нибудь на Таймыре. Но вместо этого речь идет о ESG, CBM и так далее.
Объясню. Потому что сегодняшняя экология у власть имущих, не у нас, экологов, а у власть имущих, это всего лишь птичий язык, способ разговора, это всего лишь лексикология. А дальше, по праву сильному, этот язык используется для того, чтобы нагнуть более слабого. С точки же зрения как бы нормальной экологии, задумываться-то как раз действительно нужно о том, как нашу планету очистить. Не использовать углеродный след как язык и метод для того, чтобы остановить промышленное развитие остальных стран, а задуматься о том, что нужно сделать для того, чтобы планета была действительно чистой. Что, например, нам делать с пластиками, да? Хорошая экологическая задачка. Что нам делать с утилизацией? Вот эти экологические задачки. Но ими у власть имущих никто не заморачивается. А что касается того, почему эти решения, к сожалению, иногда поддерживаются у нас, то еще раз говорю, это вопрос скорее образовательного плана, потому что религия имеет свойство распространяться, и, к сожалению, даже на наши и иногда вполне себе патриотичные умы. Еще раз говорю, прочитать нужно всем протокольное решение Академии наук. Оно, как сейчас говорит молодежь, просветляет.
Понятно. Спасибо большое, Илья Владимирович. Вас благодарю. Илья Рыбальченко был с нами, эколог, научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ. Так, здесь, кстати, РБК отмечает, что 25 января вот на этот документ, что Россия, в России предлагают якобы внедрить плату за выбросы парниковых газов, к 2028 году. Как раз на это ссылаются авторы ESG Digest, Strategy Partners и NIFI Минфина. Вот, то есть где-то документ этот все-таки бродит. Но с учетом того, что европейцы активно вводят вот этот механизм, углеродный налог, другие страны тоже это вводят, то, соответственно, вот у нас как бы в стратегиях во многих документах прописано как это, тяготение к низкоуглеродной энергетике. И здесь, соответственно, то низкоуглеродному развитию, и здесь тоже, видимо, рассматриваются разные варианты. Так, ветряк шумит гораздо меньше, чем ТЭЦ, говорит Виктор. Так у нас есть отличные условия для того, чтобы атомную энергетику развивать. Ну, почему нет? Почему нет? Там все что угодно. Вот, с ветряками другая проблема, когда вы, если слышите наш разговор с Константином Симоновым по вторникам, через вторник в «Револьвере», мы тоже на эту тему много говорили. Европейцы понастроили ветряков везде, вообще везде понастроили ветряков. Вопрос, утилизировать эти ветряки как? Знаете, как их сейчас утилизируют? Закапывают песку в песок, в землю закапывают. Просто делают вот эти вот, не знаю, могильники из ветряков. А куда батареи убирать? Скажите, как утилизировать батареи? Есть технологии? Нет технологий. Но зато газ это ужасно. Ну, сейчас газ пока газ не ужасно. Вот ужасно еще через некоторое время будет, когда достаточно ветряков будет построено. Вот, поэтому здесь есть некая, ну, видите, экологи считают, что есть некая подмена понятий между тем, чтобы экологизировать производство и заниматься очисткой, там, технологиями биоразложения и так далее. Вместо этого говорят, давайте вот налог просто введем, это самое простое. И тогда сразу будет чисто, видимо. Такая логика.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Омске коллекторов оштрафовали на 105 тысяч рублей за давление на должника. Они бросали у дома 68-летней женщины похоронные венки. Писали ей на заборе оскорбительные надписи, блокировали выход из дома и угрожали, что последуют иные методы взыскания долга. Материалы, направленные в полицию, сообщили в местной службе судебных приставов. В итоге их просто оштрафовали, этих людей. Вот это, конечно, интересно, потому что, помните, мы с вами много читали на тему реформирования вот этой коллекторской службы, и, соответственно, что там определены определенные как бы, действия, которые можно предпринимать для взыскания этого долга, и что делать нельзя. Вот. Но, видимо, омским коллекторам невдомёк, что есть такие правила. Евгений Кузнецов с нами, юрист по финансам Лиги защиты должников. Евгений, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что может и чего все-таки коллектор не может? И как такое получается, что кто-то там венки какие-то подбрасывает, шантаж, угроза, манипуляция?
Угу. Ну, все очень просто. Коллекторы все знают закон федеральный 230, где четко прописано взаимодействие с должниками и его третьими лицами, или представителями, или адвокатом. Условно, допустим, это один раз в неделю посещение, это звонки в определенные часы, то есть и в будни, и в выходные дни. То есть это все четко прописано. Что вы имеете в виду в плане того, что у каждого там омских или не омских коллекторов? Ну, я бы сказал так. У нас люди имеют такую, знаете, функцию внутреннюю надевать права какие-либо, да, сверхправа, и начинают применять, ну, так называемое самоуправство, да. Угу. И думая, что забывая о том, что федеральный закон прописывает четкие правила, как корректор должен взаимодействовать, где прописано, что он должен корректно это все делать, а не угрожая. Если бы было написано, там, можете угрожать и все остальное и так далее, тогда это, может быть, можно было делать. Но, к счастью, в законе это не прописано. Угу. Поэтому, скорее всего, возможно, поставлена была задача каким-либо руководителям, да, там, по взысканию долга любым путем. Но вы знаете, мы уже живем не в каменном веке, да, там, а все-таки уже в 21 веке. И я, вот мое внутреннее убеждение, когда я общаюсь с разными людьми, с той же самой, с коллекторами я общался, я говорю, вы поймите, что для вас должник – это просто золотое яичко. Но вы условно его доведете там, до какого-нибудь коления, да, там, до психосоматики, того, что человек просто заболеет. И вы ничего с ним не сделаете. А вот если вы будете относиться к должнику реально с пониманием, да, хотя коллекторское агентство – это организация, которая занимается там извлечением прибыли, никто не спорит.
За процент работают.
Да, вопрос методы. Но если вы будете человека губить, ну, поймите, как говорится, против лома есть и другой лом, да, там тот же самый, те же самые законы. Просто я заметил такую тенденцию. Все, что дальше от Москвы, тем вот таких ситуаций намного больше. Видимо, либо, знаете, взаимодействие между структурами правоохранительных органов, может быть, со стороны там, судебных приставов, исполнителей, которые обязаны контролировать деятельность коллекторских агентств. Мне кажется, что вот они почувствовали где-то вот эту, вот, знаете, безнаказанность, и якобы я коллектор. Коллектор – это такой же, как кассир в магазине. Он оказывает услугу, а услуга оказывается по взысканию долга. Да, слово такое – взыскание, но при этом там нигде не написано, что ты должен выбивать, там, не знаю, доводить человека до каких-то состояний здоровья, где он просто не сможет платить. А но, самое главное, я просто сейчас мысль завершу свое, что… Если человек грамотно обратится к юристу, так он потом останется без долга этого, этот коллектор, и он не сможет ничего сделать.
Конечно.
Ты выстроишь коммуникацию с должником.
Угу. Но, ну, согласитесь, что как бы коллекторы взыскивают долги в основном, в том числе из тех людей, у которых нет денег на, там, например, они заемщики МФО, вряд ли у них есть юристы. То есть эти люди, по сути, ну, как бы, у них и денег нету. И как управиться вот от этого, ну, здесь что, заявление в полицию, наверное, писать, правильно? На самоуправство.
Ну, я скажу так. Я добавлю о том, что можно обращаться к адвокатам, потому что некоторые адвокаты все-таки делают бесплатную работу. Не за всех скажу, но все-таки такое есть. Плюс некоторые центры есть, где могут оказать помощь. Ну и, допустим, если вы понимаете, что есть какие-либо известные амбассадоры, да, там связанные лица, которые, допустим, по защите должников, то, пожалуйста, можно обращаться к ним за небольшую, может быть, даже плату или просто 5-минутную консультацию могут вам рассказать. Я понимаю, что сейчас век Ютуба и всего остального, много слушаю разных лиц в интернете, и хочется закрыть компьютер и сказать, лучше бы вы не открывали. Понятно. И просто не путали мозги.
Евгений, да. Прям последнее уточнение. Слушатели спрашивают, смотрите, если есть суды и судебные приставы, зачем вообще коллекторов нанимать для того, чтобы долги взыскивать? Пусть этим занимаются приставы.
Но вы знаете, опять же, когда что-то создается, это всегда кому-то выгодно. В природе, даже если мы смотрим на природу, именно даже в животном мире, да, там какая-нибудь птичка лечит определенное животное там чем-либо. Ну, здесь каждую функцию находит свою. Коллекторское агентство, это же не только в России. Ну и плюс, давайте посмотрим правде в глаза. У нас у каждого судебного пристава исполнителя там по несколько тысяч дел.
Это правда.
Они просто как бедные, хотя я не люблю это слово использовать, но все равно же им тяжело всех обслужить, правильно сделать запросы, ответы. Поэтому если бы коллекторское агентство, с кем я общаюсь, принципе, вот с кем лично я общаюсь, угу. вопросов в этом плане нет. Еще раз, задача стоит на той стороне. Если стоит руководитель, который говорит, выстроить коммуникацию с должником, проработай реструктуризацию долга, и у тебя будет все хорошо. Если ты пойдешь там с каким-то предметом, там, лопатой, молотком, не знаю, там,
газом... Или гроб подкинешь там, ему, да,
да, на страшение. Да, да, все что угодно. Человек обозлится, и он, извините, может психануть, нанять реально хорошего юриста, который разнесет коллектора в пух и прах. И он будет сидеть без денег.
И он еще должен, считаю, должен останется.
Ну, вот в этом пути, да.
Спасибо, поэтому Евгений. Хочу... Да.
Последний момент, пожалуйте, все-таки на приставам, на коллекторов, потому что это их деятельность для того, чтобы их контролировать.
Спасибо большое, Евгений, благодарю вас. Евгений Кузнецов был с нами, юрист по финансам Лиги защиты должников. Бедные приставы, если не тянут или мало денег, пусть идут в бизнес, говорит Александр. А что же, я просто не понимаю, вот, конечно, доброта, уровень доброты у людей вообще близок к нулю абсолютно. А если не нравится, то пусть тогда. А если не нравится, то да, не нравится. Да, тяжело, но люди продолжают свою работу делать, понимаете, абсолютно неблагодарную работу. Вот, и поэтому, но при этом следуют букве закона. Да, где-то могут заиграть какое-то дело, я про приставов говорю. Но в случае с коллекторами написано у тебя в законе, как ты должен действовать. Зачем бабке какой-нибудь подбрасывать венок, гроб, там, я не знаю, все что угодно, и дверь замуровывать? Зачем? Смысл какой? Что она деньги сразу эти отдаст? Наверное, отдаст, а еще инфаркт заработает. Долг – это не подарок, его надо отдавать, говорит Ника. Да, конечно, но в рамках закона. Просто представьте, что, например, так действуют не коллекторы, а так действуют сотрудники банка. Например, ведь банки, у которых есть отдел по взысканию долга, да, они там, ну, вам звонят, там как-то разговаривают, предлагают. Вы и то трубки, скорее всего, не берете и говорите, как достал этот банк. Но когда речь идет о каком-то другом человеке, который там по каким-то причинам не отдает какой-то долг, например, денег нет, не знаю, идеологически у него такие соображения или еще что-то, он не понимает, что этот долг надо отдавать. Почему обязательно с ним нужно действовать так, как действовали эти омские коллекторы, которые пришли и не нашли ничего лучше, чем бабушку пугать. А я просто вам напомню, что несколько лет назад был случай, когда коллекторе бутылку с зажигательной смесью бросили в дом. И эта бутылка попала в кроватку, где лежал младенец. Такое тоже было. Поэтому просто, ну, во-первых, скорее всего, осуждать не надо людей, которые оказались в долгах. Ну и, соответственно, вот ФЗ прописан, как действуют коллекторы. Вот пусть так действуют и коллекторы, и все. А все, что дальше, это, извините, это уже уголовный кодекс.